Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше размышление над молитвой «Отче наш», которую евангелист Лука записал в 11 главе. И сегодня, как вы уже знаете, речь пойдет о прошении «Да приидет Царствие Твое». Это стих 2 11 главы Евангелия от Луки. Я уже говорил, что наша молитва должна быть движима интересами Бога, иначе она не будет иметь надлежащей силы. И мы уже отмечали в прошлый раз, что интерес Бога заключается в том, чтобы Его имя на этой земле было необыкновенно превознесено и прославлено. И вот теперь второй интерес Бога, и он заключается в том, чтобы на земле, чтобы пришло Его Царство. Имеется в виду три важные вещи. Царствие Божие должно прийти зримо на эту землю. И, с другой стороны, Царствие Божие должно прийти незримо в сердца людей. И также быть видимым в Церкви Божьей. Вот об этих трех прошениях, которые должны сопровождать нашу молитву, мы сегодня и поговорим. Итак, во-первых, мы должны молиться, проникнувшись ревностью о пришествии Царства Иисуса Христа на эту землю. Почему Господь желает утвердить Свое Царство на этой земле? Будет ли Он справедлив, делая это? Ведь кто-то скажет, избиратели голосуют за тех и других парламентариев, президентов, и так далее, если вдруг Бог явится и нарушит их избирательные права. Будет ли это со стороны Бога справедливым делом? Я думаю, абсолютно будет справедливо, потому что и правительство, и парламенты, и короли, и президенты, согласно учению Писания, являются Божьими слугами. Их цель – ограничить зло в этом мире. Их цель – награждать добродетельных людей, устанавливать относительный, стабильный порядок в этом мире. И, дорогие друзья, Бог установил власть на определенный период человеческой истории. И когда власть исполнит Божье предназначение, Господь как Царь царей, Владыка владычествующих, эту власть просто уберет. И мы должны молиться о наступлении Божьего Царства на земле, поскольку, прежде всего, земные царства далеко не лучший вариант мироустройства. Царство мира воспроизводит и защищают мирские интересы. Они воспроизводят и защищают похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Земные царства алчны по своей природе, им всегда мало территории, им всегда мало богатств, им всегда недостаточно населения. Вспомните хотя бы эпоху колониальных войн, когда, кажется, самые передовые, самые лучшие, самые христианские страны завоевывали себе рабов в Африке или в Индии, в других местах. Именно эти страны, так называемые христианские страны, установили позорный институт рабства. Международные конфликты имеют в своей основе экономические интересы. Почему случилась Персидская война? Вы думаете, речь шла о нарушении прав человека в Ираке? Нет, вопрос нефти. Нужно было получить доступ к этим богатым нефтяным ресурсам. А уж причину благовидную всегда правители найдут. Как только в Антарктике открыли, вернее, в Антарктиде открыли полезные ископаемые, тут же государства принялись устанавливать там на льду свои станции. И те государства, которые никогда не занимались этим делом, вдруг заинтересовались этим континентом. Из-за чего? А может быть, нам и пригодится этот кусочек земли. Что-то мы от этого пирожка и отхватим. Земные царства лживы. Все правительства хранят свои тайны. Есть определенный период секретности. И вы знаете, в нашей стране когда-то люди чтили Сталина, ну, почти как Бога. И когда он умер, люди старшего поколения это помнят, очень многие рыдали, рвали на себе волосы. Как же мы будем жить без нашего вождя всех народов? Прошло всего 6 лет, и страна, и мир узнали, что Сталин был самым кровожадным диктатором на свете. А почему же раньше не знали? Да потому что все было покрыто вот этой ложью. И эта ложь скрывала от людей истинное лицо правителей. Земные царства лживы, поэтому они и нуждаются в замене. И вот когда мы видим несправедливость, когда мы видим алчность, лживость земных царств, мы не должны удивляться этому. Такова их природа. Вот почему они не могут быть вечным институтом на этой земле. Вот почему нужно, чтобы пришел наш Спаситель и установил свое царство. Земные царства не всегда в этом мире. Но вы всегда, вы сотворены вечными людьми, вы будете существовать всегда. Божье царство будет существовать всегда. И мы должны быть направлены на вечные цели, а не на временные. Во-вторых, земные царства репрессивны по отношению к Божьей истине. Когда-то некоторые теологи были вдохновлены успехами демократии, и они говорили, что Христос явным образом на эту землю не придет. Он придет невидимым образом, через свою церковь. Он распространит влияние на все правительства, на Организацию Объединенных Наций. И в конце концов, евангельские принципы будут утверждены во всем мире. Теперь ясно как день, что этим радужным, плотским мечтанием никогда не исполнится. Наступил давно 21 век. И что мы видим? В странах мусульманского пояса, в Китае, Индии, евангельские верующие гонимы. В Соединенных Штатах в последнее время усилились нападки на евангельских верующих, поскольку они не поддерживают аборты, однополые браки. А президент этой страны Барак Обама дал зеленую улицу этому беззаконию. В Германии родители евангельских верующих штрафуются, подвергаются тюремному заключению из-за того, что они не пускают своих детей на уроки колдовства. В Словении главой государственного отдела по делам религиозных общин назначен Алеш Гулич, один из руководителей организации «Братья Сатаны». Конечно, это очень оскорбительно для католического населения, оно составляет 58%. И между тем, генеральный секретарь правительства Словении Милан Цвикль заявил, что Гулич был выбран как очень терпимый человек. Подумайте, какая насмешка правительства над христианами. Делами церкви будет заведовать сатанист. И в 1906 году этот Гулич внес на рассмотрение закон, который прекратил государственную помощь всем христианским организациям. Еще один факт. Один из руководителей фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Ари Хокман, заявил, что разрушение традиционной семьи вовсе не беда и вовсе не кризис, а победа прав человека. Подумайте об этих ужасных заявлениях, и один католик правильно сказал, что эти бюрократы на службе смерти отрицают кризис, который они сами создали. Именно эти люди 45 лет насаждали контроль над рождаемостью, контрацептивы, неуважение к браку и к рождению детей, и отсюда насилие, преступность, неуважение к женщинам и детям. Каждый скажет, что они разрушали семью и семейные ценности. Это очевидно, потому-то им и приходится все отрицать. Братья и сестры, как же нам, имея в виду эти факты, не молиться о наступлении Божьего Царства? Земные царства себя дискредитировали. Осталось еще немного им сделать, передать всю власть зверю, то есть сатане. И мы должны молиться о наступлении Божьего Царства на земле, потому что Бог обещал заменить эти царства, земные царством Иисуса Христа. Еще 500 лет до Рождества нашего Спасителя вавилонский царь Навуходоносор думал о том, что будет после его смерти. Как будет развиваться мир, когда его не станет на этой земле? И вот он увидел очень удивительный сон, истукан с золотой головой. Затем у него была серебряная грудь, железные ноги и так далее. И вот этот образ, он заинтриговал царя Вавилонского. Он захотел узнать, а в чем смысл этого видения. И вот тогда он призывает Даниила, и пророк ему объясняет. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал то, что будет. И тебе, царь, было такое видение, вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. Из всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею, а четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает, раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанную с горшечную глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после него, и верен этот сон, и точно истолкование его». Братья и сестры, мы живем в эпоху последних царств. Ушла в прошлое империя Вавилонская, за ней Мидо-Персидская, за ней империя Александра Македонского, Римская империя. И вот теперь эпоха приближается к тому моменту, когда наступит царство Иисуса Христа без содействия рук человеческих, без революции, без военных переворотов, без мировой войны. Христос установит свое удивительное царство. И мы видим, что признаки пришествия этого святого царства Христова налицо. Мир созрел для суда, ибо сейчас открытое время Содома и Гоморры. Сейчас время, когда людям не стыдно быть бесстыдными. Сейчас время отступничества, время бурного всплеска лжеучений, время резкого размежевания между праведными и неправедными. Сейчас невозможно как-нибудь быть христианином. Либо ты христианин, либо ты христианин внешне, но внутри мирской человек. Имея это в виду, мы ждем не преображения земных царств. Мы не полагаемся, что еще новая перестройка поможет этому миру. Нет, мы ждем упразднения земных царств пришествием Иисуса Христа, и мы не просто ждем, но мы еще и молимся об этом. постоянно молимся, да приидет Царствие Твое. Вот само выражение «приидет» в греческом означает внезапное появление, внезапное пришествие. Это именно речь идет о пришествии Иисуса Христа на эту землю. Вы знаете, когда Христос установит свое царство на этой земле, то сатана, этот мировой интриган, будет отправлен в бездну и заключен в нее. Тогда на земле воцарится справедливость, правосудие. Тогда семьи будут очень большими, каждая семья будет иметь свой дом, продолжительность жизни будет велика, закроются больницы, ликвидируются тюрьмы, не будет армий, будет обилие пищи, появятся растения с невиданными ранее свойствами, и в каждом доме будут поклоняться Богу. На каждом углу улицы будет стоять дом молитвы, куда будут собираться люди для совместного поклонения. Земля наполнится славой Божьей, и жить на ней станет так же хорошо, как в раю. Вот какого времени мы ждем, вот о каком времени мы молимся. И здесь к нам всем вопрос, готовы ли мы к такому повороту событий? Желаем ли мы пришествия Иисуса Христа, чтобы Он установил здесь свое царство? Или нам вроде бы и без Него хорошо? Являемся ли мы людьми не от мира сего? Или нас отличить от мира невозможно? Потому что мы говорим, как мы поступаем, как мы одеты. Христос сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Заключено ли ваше сокровище в небесном, во Христе? Или для вас сокровище ваш успех, или ваша карьера, или ваш дом, ваша дача, ваши друзья, какие-то земные удовольствия? Что является вашим сокровищем? Где больше ваших сокровищ? На сберегательной книжке или же в небесном банке? Итак, алчность мира, враждебность мира, обещание Бога установить тысячелетнее царство – все это должно вдохновлять нас на постоянную молитву «Да приидет Царствие Твое». Это Божий интерес. И также Божий интерес в том, чтобы Царство Божие водворилось в сердцах людей. Вот почему наши молитвы должны быть проникнуты ревностью о пришествии Царства Божия в сердца человеческие. И вы знаете, это прошение о владычестве Бога в сердце человека обусловлено бедственным состоянием природного человеческого сердца. Человек от рождения раб греха, дитя дьявола. И эти злые господа безжалостно губят бесценные души. Библия говорит, что царство сатаны очень сильно. Сатана с оружием охраняет его. И вот уже с рождения каждый человек в этом царстве сатаны. И он не может выбраться за его предел. Он не может совершить побег оттуда. Слишком сильна охрана. И более того, он даже не желает этого сделать. И основное оружие порабощения у дьявола – это ложь и насилие. Вот давайте откроем третью главу книги «Бытие». И вот эта история о грехопадении, она иллюстрирует истину об этом сатанинском оружии, что оно в основном проявляет себя во лжи и насилии. Смотрите, первый стих говорит: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Посмотрите, сатана лжет, искажая характер Бога. В его вопросе Бог представляется жестоким, потому что он ограничивает человека в самых невинных вещах. Нельзя есть от райских дерев. Ну, Ева отвергает эту ложь под видом вопроса, и сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Ложь становится еще более очевидной. Если в первом случае она была замаскирована под видом вопроса, то уже во втором случае здесь отрицание слова, достоверности слова Бога: «Нет, не умрете». И далее сатана обманывает Еву относительно последствий греха. Итак, Слово Божие нельзя понимать буквально, это лишь такое фигуральное выражение. На самом деле вы не умрете. Но, продолжает враг, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Сатана обманывает людей мнимой выгодой, которую принесет им грех. Вы будете как боги, знающие добро и зло. И посмотрите, увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Почему меняется ее отношение к этому дереву? Что случилось? Раньше она смотрела на это дерево и не видела в нем ничего вожделенного. У нее был священный страх нарушить заповедь Бога: «Не вкушай». Почему теперь этот запретный плод стал для нее таким приятным? И ответ следующий. Она поверила слову сатаны. И как сказал один из служителей, в этот момент она переродилась от духа и слова сатаны. И грех стал для нее желанным. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Посмотрите, сатана произвел сильное желание совершить грех. И вот эта сверхъестественная ложь обладает навязчивой и парализующей разум и волю силой. И именно эта сила держит человека в рабстве. Вот что говорит апостол Павел в 4 главе 2 послания к Коринфянам, 4 стихе. «У неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Посмотрите, ослепший ум не видит Бога в Его творении, в Его чудесах. Ослепший ум не понимает действий Бога в человеческой истории. И с этим ослепшим человеком случается то, что вот с одним товарищем, который говорил: «Чудес не бывает». Это, конечно, вымышленная история. И друг ему говорит: «Ну как не бывает чудес? Вот человек упал с колокольни Исаакиевского собора и остался жив». Тогда это неверующий говорит: «Ну это случайность». Тогда товарищ продолжает: «Ну он и второй раз упал и не разбился». «Ну это совпадение». «Но слушай, он третий раз упал и не разбился». «Ну это уже по привычке». Понимаете, если человек не хочет верить, он и не будет верить. Он будет так ложно все истолковывать. Именно так неверующий ум объясняет все чудесное. Это случайность, привычка, совпадение, эволюция. Послушайте, в нашей стране верующий христианин-президент, верующий премьер-министр, верующие все министры, православные христиане все губернаторы, все главы администраций, 80 с лишним процентов людей говорят, что они христиане, одновременно эти христиане преподают в школе теорию эволюции, согласно которой человек произошел от обезьяны. Христиане учат детей, что они потомки обезьян, но не творение Божие. Это действительно может делать только ослепший ум. Ослепший ум не видит славы Божьей, не видит Христа. В Евангелии от Иоанна приводятся слова Христа иудеям, людям очень религиозным. «Вы делаете дела отца вашего, На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слов Моих. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Посмотрите, иудеи были верующими людьми. Они считали, что Бог является их отцом, небесным отцом, Авраам – земным отцом. И однако же Господь им очень ясно сказал, что они являются гражданами царства дьявола. Что характеризовало их принадлежность к постыдному семейству врагов Бога? Мы прочли. Они не любили Иисуса Христа. Они не понимали Его Слова. Они не могли слушать Его Слова. Они желали выполнять дела сатаны, то есть устранить Иисуса Христа. Они бесчестили Христа, называя Его одержимым. Они желали смерти Христа. Таким образом, человек, находящийся в царстве сатаны, он либо, в лучшем случае, равнодушен к Иисусу Христу, либо враждебен к Нему. И знаете, если человек является рабом сатаны, это ужасно. Это рабство сатаны, сатане может принять самые дикие, невообразимые формы. В Димитровграде, Ульяновской области, был осужден на 20 лет строгого режима пономарь православной церкви, уличенный в насилии над детьми. И вот послушайте, что сказал представитель суда. Пономарь пояснил, что после отбытия срока он не исправится, а вновь займется растлением детей. И поэтому попросил назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Посмотрите, налицо глубокая порабощенность этого человека духами сатаны. И даже служение в церкви не спасло его от этого порабощения. Человеку действительно нужна смена власти, а не просто какой-то, знаете, косметический ремонт, не смена обстоятельств. Нужна сила Духа Святого, а не смирительная рубашка. И этот несчастный человек, вместо того, чтобы раскаяться пред Богом и просить, чтобы Бог изменил его сердце, он просит: «Дайте мне пожизненное заключение, это меня спасет от последующих преступлений». Он расписался в своем бессилии. Почему? Потому что уже не он управляет жизнью, сатана завладел им. Мы должны просить о владычестве Бога в нашем сердце, потому что Бог хочет сделать нас счастливыми. Вот в послании ангелу Лаодикийской церкви Господь говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Посмотрите, Христос не врывается в сердце человека силой, не рвет дверь с петель. «Я войду, я тут наведу порядок». Что делает этот благословенный кроткий царь? Он стучит в дверь человеческого сердца. Он ждет, когда человек откроет эту дверь. И действительно, Христос, как кроткий владыка, никогда не будет орудовать дубиной, никогда не оденет оковы на руки человека, на его ноги. Он никогда плетью не погонит его исполнять его желания, братья и сестры. Царство Божье, которое водворяется в сердце, это царство, которое мы должны воспринять добровольно и которому должны постоянно, каждый день покорять себя. Недаром эта молитва, Отче наш, это молитва каждого утра. И как здесь сказано, чтобы мы просили хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, точно так же мы должны просить о царстве, Господи, пусть придет царство Твое в мое сердце. Как в одном псалме сказано, води меня и управляй мною. Вот что нам нужно. Нам нужно, чтобы владыка владык действительно управлял нами, и он это будет делать. Но не так, как цари этого мира, у которых есть очень жестокие законы, и если человек их не выполняет, их штрафуют. Господь обращается к нашему разуму, к нашему сердцу, и Он ждет от нас добровольного подчинения Его Слову. Господь руководит Своим Словом, и очень редко Он наказывает нас. Дорогой друг, здесь есть определенная проблема. Если Господь не угнетает нас, если Он не насилует нашу волю, это значит, мы должны, как сказано в втором послании Петра, приложить все старания, смириться пред Богом, превознести Его для того, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Мне показалось очень интересным свидетельство брата Николая Колесника, которое я нашел на сайте Церкви Слова Благодати. Этот брат сообщал о себе, что он, по примеру своего отца-служителя, с головой ушел в христианское служение. Он усердно занимался вокалом, руководил хором, нес служение руководителя молодежи. Но пришло время, когда он стал понимать, что христианство – это нечто большее, чем он имел. Оно должно было быть, по его мнению, больше связано с Богом, чем было у него до сих пор. Он видел, как он связан многими делами, многими служениями, но вот личной связи с Богом у него не было. И вот что писал этот брат. «Я видел, что Бог не является центром моих мыслей и моих желаний. Меня стало пугать то, что моя деятельность больше сконцентрирована на моем религиозном самоутверждении, чем на реальном преклонении пред Богом и настоящем наслаждении им». Я отдавал много времени для служения, но мне никак некогда было посмотреть на того, кому я служу. И вот тогда он стал переоценивать свои приоритеты. И далее он продолжает. Когда мне стало казаться, что я начал вставать на свои места, в моей жизни случился еще один самый тяжелый удар – мой собственный сын ушел из церкви. И здесь я понял, что с моим христианством что-то не то. Это был период самого глубокого стресса и отчаяния в моей жизни. Я увидел свои ошибки, как отца. Когда я был нужен моему сыну, когда было необходимо показать ему Бога, формировать его мировоззрение, характер, привести его к необходимости личного преклонения пред Спасителем, тогда меня не было рядом, я был очень занят. Это был момент, когда я особенно ярко понял опасность служения без личного глубокого преклонения пред Богом. Бог привел меня в состояние, когда Он напрямую стал работать со мной и моей душой. Пожалуй, первое, что Бог открыл мне в это время, необходимости благословения сокрушенного сердца. Мне стало понятно, что настоящий смысл жизни в радостном и полном преклонении перед Владыкой. Дорогие друзья, вот чего ожидает от нас Бог. Когда мы молимся, да приидет Царствие Твое. Мы молимся о том, чтобы мы были сконцентрированы только на Нем и только на Его славе. Чтобы нам Христа было достаточно. Управляй мною. Вот она, самая нужная молитва о водворении Царства Божия в нашем сердце. И последнее, очень коротко. Это моление о Царстве должно
подвигнуть нас молиться, проникнувшись ревностью о созидании церквей в городах и селах России. Вы знаете, Царство Божие, оно не только приходит в сердце человека, оно еще должно быть ощутимо, видимо в Церкви Божьей. Здесь человек начинает предвкушать славу Божью. Братья и сестры, действительно нет ничего лучше Церкви Божьей, нет ничего лучше христианского общения, нет ничего лучше этого родства в Боге нашем. Мы принадлежим Ему как братья и сестры, как Его возлюбленные дети. И нам нужно молиться, чтобы таких общин было как можно больше, чтобы люди увидели в Церкви отражение Божьего Царства. И очень важно, чтобы мы помнили заповедь Иисуса Христа. Жатвы много, делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И как нам не молиться о наступлении Царства Иисуса Христа в церкви, когда об этом молились апостолы, когда церкви запретили нести свидетельство о Христе, апостолы просили: «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Братья и сестры, чем больше будет церквей, тем лучше будет в этом отчаянно безбожном мире. Очень хотелось бы, чтобы наши молитвы были проникнуты вот этим Божьим интересом, чтобы Его Царство водворилось во всем мире, водворилось в сердцах людей и водворилось в каждой евангельской церкви и в основании новых и новых церквей. Да поможет нам Бог молиться, проникнувшись этим интересом Бога. Аминь. Помолимся. Господь, мы ничего не ожидаем от людей этого мира. Все блага ожидаем от Тебя. И молимся Тебе, чтобы действительно скорее пришло Твое Царство на нашу греховную землю, истерзанную, обезображенную сатаною. Господи, мы искренне просим Тебя, чтобы Ты воцарился в сердце каждого дитя Твоего, чтобы мы не только говорили о Твоем Царстве, не только устами призывали, чтобы оно наступило, но чтобы мы переживали реальность Твоего Царства в нашей жизни, чтобы действительно Ты руководил нами в принятии решений. Господь, мы просим Тебя, управляй нашими сердцами. Пусть любовь, радость и мир, которые являются знаменями Твоего Царства, пусть эти знамения проявятся в нашем внутреннем человеке. Во имя Иисуса Христа. Аминь.